С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Подробности первого дня работы выездного заседания Совета НАТО в Тбилиси. Расследование авиакатастрофы в Перми. Премьера нового Бориса Годунова в Большом театре в Москве. Эти и другие темы, также обзор американской прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Тбилиси сегодня начались двухдневные переговоры руководства НАТО и Грузии. Во время этих встреч и совместных заседаний генсек НАТО Ябда Хопс-Хефер и послы 26 стран-членов НАТО общаются как с президентом страны Михаилом Саакашвили и другими представителями грузинской власти, так и с грузинской оппозицией. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, вам слово.
Здравствуйте, Александр. И надо сказать, что на этот час, по последней информации, заседание, на котором присутствуют представители НАТО и руководство Грузии, продолжается в закрытом режиме. До этого был небольшой протокол для журналистов. Ну, во-первых, надо вернуться к тому, что НАТО давно достаточно, около месяца назад, пообещало создание совета или комиссии НАТО-Грузия, и этот совет был, видимо, учрежден. Известно, что Михаил Саакашвили, открывая совместное заседание, сказал, что Грузия должна твердо стоять на пути присоединения к НАТО и ускорения вовлечения Грузии в то, что он назвал евроатлантической семьей. Там для Грузии будет правильное место, как он добавил. Ну, а генсек НАТО Ябда Хопс-Хефер, также на этой встрече говоря, раскритиковал Россию, но говорил очень осторожно в своих каких-то замечаниях по поводу присоединения Грузии к НАТО. Во всяком случае, не было произнесено ничего о том, будет ли Грузия, получит ли Грузия план ускоренного присоединения к Союзу НАТО в декабре этого года. Ну, чего ожидали от сегодняшней встречи, вообще от двухдневных переговоров в самом Тбилиси, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Основным итогом выездного заседания Совета НАТО в Тбилиси станет создание постоянной комиссии по сотрудничеству между Грузией и Североатлантическим Союзом. В Тбилиси отмечают, что тем самым НАТО возводит отношения с Грузией в тот же ранг, как и с Россией и Украиной, поскольку с этими государствами Брюссель еще в 90-е годы заключил договор о создании постоянно действующих органов Совета Россия-НАТО и Комитета НАТО-Украина. Знаковым событием считают то, что, несмотря на недовольство Москвы, явно выраженное на днях представителем России в НАТО Дмитрием Рогозиным, генеральный секретарь Североатлантического союза Ябда Хопс-Хефер все-таки дал согласие прилететь в Тбилиси и председательствовать на заседании Совета. Тем не менее, следует напомнить, что провести заседание Совета НАТО планировалось еще в первых числах сентября, но мероприятие тогда было отложено в связи с создавшейся в стране обстановкой. Известный эксперт по отношениям Грузии с НАТО Шалва Пичхадзе считает проведение в Тбилиси Совета НАТО важнейшим событием.
Большой вероятностью будет обсуждаться ситуация после августовских событий и возможность плана действий по вступлению, решение о котором должно быть принято на заседании министров в декабре этого года. Каких-то конкретных решений принято, наверное, не будет. Будут консультации, будет обсуждение ситуации.
Господин Пичхадзе утверждает, что, как это ни парадоксально, действия России против Грузии повысили вероятность того, что в декабре Тбилиси все-таки сможет согласовать с Брюсселем план действий по вступлению в Североатлантический Союз.
Конечно, августовские события отдалили Грузию от НАТО, потому что НАТО не очень охотно принимает в свои ряды государства, которое не может урегулировать собственные территории, территориальные диспуты и не имеет хороших отношений с соседями, с непосредственными соседями. Однако получилось так, что в результате абсолютно неадекватных действий России, вместо того, чтобы Россия представила Грузию как агрессора и Южную Осетию как жертву, получилось так, что Россия сама стала агрессором, а Грузия представила роль жертвы. Так что я не исключаю, что Грузию как жертву поощрят каким-то образом, чтобы показать, что она не одна, что ее не оставили в беде, что НАТО ей поможет, и вообще западные страны не оставят Грузию в беде после российской агрессии.
Минобороны Грузии заявила, что первым итогом сотрудничества с Альянсом стало соглашение об обмене информацией в сфере защиты воздушного пространства. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Очень интересно, что позиция генсека НАТО Япода Хопес-Хефера буквально за несколько дней либо претерпела изменения, либо претерпела трактовки. В интервью Financial Times совсем недавно Япода Хопес-Хефера раскритиковал план Медведева-Саркози и сказал, что если Россия оставляет войска в Абхазии и Южной Осетии, то это на самом деле никакая не договоренность, никакое не возвращение к статус-кво. Это неприемлемо, сказал Япода Хопес-Хефер корреспонденту, у которого наверняка имеется запись того, что говорил генсек НАТО. Сегодня же представители по прессе генерального секретаря НАТО сказали, что никакого, скажем так, непризнания Япом де Хопом с Хефером договоренности Медведева и Саркози не существует, что, наоборот, НАТО поддерживает это все, и что НАТО вполне удовлетворено вот теми пунктами, которые были достигнуты. Ну, что думают в России о том, как отразится на отношениях НАТО и Грузии то, что произошло, говорит независимый военный эксперт Александр Гольц.
Хотя бы у некоторых членов НАТО должно быть серьезное разочарование деятельностью грузинского руководства. И прежде всего тем, что вопреки тому, что НАТО советовало, грузинское руководство начало боевые действия в Южной Осетии. Ситуация такова, что из-за действий России НАТО теперь никогда открыто это недовольство не проявит. Я думаю, что есть две возможности сегодня. Первое – это создание всевозможных институтов Грузия-НАТО, в частности, вот комиссия, которая должна быть учреждена сегодня, которые будут неким паллиативом и плана индивидуального партнерства по членству в НАТО и, в конечном счете, самого членства НАТО. Было бы в условиях такой жесткой конфронтации со стороны НАТО было бы полным безумием давать Грузии полномасштабные гарантии безопасности.
Александр Гольц, надо добавить, что вторым ходом развития ситуации российский эксперт считает то, что несмотря на то, что ускоряться приближение НАТО к Грузии или Грузии к НАТО не будет, но НАТО вложит достаточно много сил в развитие военной инфраструктуры Грузии и восстановление ее армии. На это уйдет несколько лет. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович следит за тем, как проходит в Тбилиси выездное заседание Совета НАТО. В эфире программа «Время свободы» в Москве, 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева во вторник отправляется в Ингушетию, чтобы проверить, как в республике соблюдаются права человека. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты. Эксперты начинают генетические исследования останков погибших при крушении самолета в Перми в ночь на 15 сентября. Принципы экономической политики России меняться не будут, заявил президент России Дмитрий Медведев сегодня на встрече с представителями российского бизнеса. В центре Багдада 12 человек погибли, 32 ранены в результате взрывов двух автомобилей. Четвертый по величине инвестиционный банк в США Lehman Brothers объявил о своем предстоящем банкротстве. В Зимбабве подписано соглашение о разделе властных полномочий между президентом страны Робертом Мугабе и лидером оппозиции Морганом Цвангирае. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время политики». Тема программы – новый экспертный доклад Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин и Газпром». В программе «Время политики» в прямом эфире выступит соавтор доклада Борис Немцов. Повторяется она на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, и снова здравствуйте.
Добрый день.
Каковы темы первых полос американских изданий сегодня?
Ну, таких тем несколько. Прежде всего, это несчастье и катастрофа. Тут и последствия урагана Айк, про которые «Нью-Йорк Таймс» пишет как про самые тяжелые и наихудшие со времени урагана Алисия, случившегося 25 лет назад.
То есть, как урагана Катрина как будто не было, да, если, судя по всему?
Судя потому что, да, вот по объему это так. Разрушенные и затопленные, газета пишет, тысячи домов, ущерб, нанесенный ураганом, уже оценивается в 18 миллиардов долларов. Кроме того, пишут о крушении поезда в Калифорнии, в результате которого погибло 25 человек. Об этом подробно пишут и фотографии приводят Los Angeles Times. Ну и, конечно, все пишут о разворачивающемся банковском кризисе и о банкротстве четвертого по размерам инвестиционного банка США Lehman Brothers.
Ну, это темы внутренние, хотя, конечно, очень важные, особенно Lehman Brothers я бы не назвал бы даже внутренней, это, в общем, тема действительно мирового масштаба, она всемирная, но все-таки о политических международных проблемах, что говорят?
Ну, я совершенно согласен с вами, и об этом, кстати, пишет и Wall Street Journal, и New York Times, о том, что история с Lehman Brothers коснется не только Штатов, не только американцев. Ну, точно так же, кстати, как и об этом пишет Herald Tribune сегодня, точно так же, как вооруженный конфликт на Кавказе коснется не только Грузии и России, он является, по утверждению Herald Tribune, проблемой всей Европы. Процитирую эту весьма резкую статью. Прозападный президент Грузии Михаил Саакашвили слепо бросился в ловушку Москвы, попытавшись силой вернуть контроль над Южной Осетией, дав тем самым Москве предлог для вторжения в Грузию. Этот промах делает полное возвращение анклавов под власть Грузии еще менее вероятным. Однако вопрос об их статусе должно решать международное посредничество, а не российская оккупация. Конечно, продолжает Herald Tribune, на руках у Москвы много козырей, но не так много, как ей кажется. Европейские импортеры энергии получат больше рычагов влияния, если начнут консолидировать закупки и запасать стратегические резервы. Мало кто в России будет рад вернуться к старым недобрым временам изоляции. Статья в Herald Tribune завершается так. Попустительство только разжигает аппетит России. Это не пойдет на пользу ни Европе, ни кому бы то ни было еще. Ситуация в Грузии – это кульминация неудачной политики в отношении России периода после окончания холодной войны, пишет в сегодняшний Washington Post известный в прошлом советский правозащитник и израильский политический деятель Натан Щеранский. Главной причиной фиаско, по его мнению, является игнорирование неотъемлемой связи между внутриполитической свободой и внешней агрессией. Внутри России сворачивается демократия, а мир отказался от подхода, который был столь эффективен на последних стадиях холодной войны, когда отношения с Кремлем увязывались с расширением свободы внутри СССР. А в другой статье, той же Washington Post, говорится о двусмысленности того пункта соглашения Медведев-Саркози, где прописана сфера допуска наблюдателей. По мнению автора статьи, формулировка, что эти наблюдатели будут допущены на всю территорию Грузии, может быть теперь интерпретирована Россией таким образом, что поскольку Кремль признал Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, их сфера действия будет ограничена. Ну и, наверное, я успею про Project Syndicate сказать, где написано о том, что многие украинцы сегодня считают, что факторы, приведшие к войне в Грузии, находят свое подобие и в их стране. И по мнению издания, на пороге решающих президентских выборов в Украине Россия явно склоняется к очередному вмешательству в украинские дела.
Спасибо большое, Владимир. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас на этот раз с тем, что пишут в последних выпусках американских газет. Мы продолжаем время свободы. И вновь к одной из главных и печальных тем последних двух дней. В Пермь продолжают прибывать родственники пассажиров разбившегося накануне самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд», а эксперты начали генетические исследования останков погибших в результате крушения самолета. Окончательные выводы о причинах взрыва можно будет сделать только после расшифровки черных ящиков, на что, по словам министра транспорта России Игоря Левитина, уйдет 3-4 недели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В понедельник в Пермском крае объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета «Боинг 737», в котором погибли 88 человек. Министр транспорта России Игорь Левитин отверг версию теракта.
По информации спецслужб, о взрывотехнике здесь были, признаков террористического акта не обнаружено.
Сразу после авиакатастрофы компания «Аэрофлот» заявила о том, что родственникам погибших будет выплачена страховая сумма 2 миллиона рублей и запретила своей дочерней компании «Норд» использовать бренд «Аэрофлот». Эксперты считают, что таким образом крупнейший российский авиаперевозчик проявляет заботу о своем имидже. Очередная крупная воздушная катастрофа вновь заставила вспомнить о том, что большинство российских самолетов, в том числе и разбившийся «Боинг», закупаются Россией за рубежом. Все они, как правило, попадают в страну уже бывшими в употреблении. Заслуженный пилот СССР, а ныне президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов, объясняет, что российские авиакомпании вынуждены приобретать такие самолеты, потому что отечественный авиапром просто не в состоянии выпускать современную высокотехнологичную продукцию. Олег Михайлович, ну а российский авиапарк в каком состоянии находится? Как вы считаете?
Российский авиапарк, к сожалению, считаю так, плачевно. Меры очень серьезные предпринимаются руководством страны, и идут туда большие капиталовложения, но нужно время, чтобы вот после систематического разрушения этой хай-тековской структуры самолетостроения, она бы пришла в себя и стала на крыло, как говорят в авиации.
Я бы хотела с вами обсудить действия компании «Аэрофлот». Компания объявляет о том, что родственникам будет выплачена страховка, и это происходит довольно-таки быстро и оперативно.
«Аэрофлот» — это авиакомпания номер один в нашей стране, и это очень ответственная авиакомпания. Она очень ценит свой имидж, свой авторитет, потому что «Аэрофлот» летает по всему миру, состоит в некоторых альянсах мировых. Плюс к этому, как вы знаете, вышел новый закон о компенсации родственникам погибших, где сумма страховая была увеличена с 20 тысяч рублей до 2 миллионов. И авиакомпания очень правильно поступает, что делает это сразу, сделала заявление и назвала сумму.
Это был заслуженный пилот СССР, президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов. Материальную помощь родственникам погибших пассажиров окажут и власти Пермского края. По распоряжению губернатора Олега Черкунова из резервного фонда краевого правительства семьям погибших будет выделено около 9 миллионов рублей. Это примерно по 100 тысяч рублей за каждого погибшего. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Госдуму России недавно было внесено предложение сменить практику выборов председателей российских дачных кооперативов и садоводств на назначение таких руководителей. Руководство петербургских, например, садоводов отнеслось к инициативе положительно, а вот сами дачники смотрят на нее крайне скептически. О чем идет речь, рассказывает Татьяна Вольская.
Летом в садоводство выезжает около 40 миллионов российских дачников. До сих пор они сами выбирали председателей своих садоводств. С инициативой сменить выборных председателей на назначенных выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и председатель Президиума Союза садоводов России Василий Захарьящев. Он объяснил свою инициативу тем, что дачная амнистия породила, по его мнению, множество неоправданных поборов с граждан. Так что недобросовестным председателем садоводств легко стало ловить рыбку в мутной воде. Кроме того, Захарьящев считает, что назначенным председателем будет проще собирать садоводов и огородников налог на недвижимость. Инициативу Василия Захарьящева поддерживают в Петербурге. Проблемы отношения между председателями и их садоводствами, а также председателями и муниципальными образованиями возникают постоянно, говорит начальник по управлению развития садоводства и огородничества хозяйства в Петербурге Андрей Лях.
У садоводства нет статуса населенного пункта. Выбранный председатель, он собирает налоги с садоводов со своих и платит эти налоги муниципальное образование. Муниципальное образование собирает эти финансы и тратит на свои нужды. Обратно налогоплательщику, юридическому лицу садоводству, не возвращается ни копейки. Поэтому тут даже, наверное, речь не о том, чтобы председатель стал чиновником. Нет. Дело в том, что председатель должен получать зарплату муниципального образования, на территории которого находится само садоводство. Он должен вхож быть в муниципальное образование. Он должен влиять на распределение бюджета муниципального образования. Потому что многие садоводства сейчас по количеству жителей, по налогам превышают количество людей, проживающих постоянно в данном муниципальном образовании. Поэтому у них должно появиться какое-то право голоса. И часть средств, которые платятся вот в виде налогов, они должны, конечно же, возвращаться садоводам в виде развития инфраструктуры, в виде улучшения их дорог, помощи в развитии электроснабжения, водоснабжения, мелиорации и так далее. А получается картина совсем наоборот. Садоводство исправно платит налоги и сами же за свой счет начинают убирать мусор, начинают сами же ремонтировать дороги. Опять же, дополнительные деньги это не включается в налоги. И сами же снабжают себя электричеством, меняют свои сети за собственный счет.
В городских и сельских муниципальных образованиях все это делается за счет государства. И только садоводство, не имеющее статуса населенного пункта, за все платят сами.
Человек, руководитель садоводства, он должен подчиняться главе муниципального образования, на территории которого находится. У него должно быть право голоса при распределении бюджета, и он должен получать зарплату в муниципальном образовании, как руководитель с каким-то статусом населенного пункта.
Да, проблемы есть. Места, где летом живет множество людей, на деле не имеют никаких прав. С этим согласен и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, чья семья тоже проводит лето в садоводстве. Но, по мнению Вишневского, отмена выборности председателей делу не поможет.
Может быть, надо, скажем, часть от тех налогов, которые эти люди на самом деле постоянно платят со своих доходов, например, а многие еще не из них работают, направлять на содержание этого садоводства. Пусть эти налоги идут в том числе на содержание каких-то выбранных должностных лиц, при этом садоводство имеет статус, хотя бы близкий статус муниципалитета, то есть есть какие-то права. Люди могут что-то потребовать от своей выбранной власти, выполнения каких-то обязанностей.
Вместо этого предлагается председателя сделать чиновником, назначенным главой местного муниципалитета.
Эта связь крайне опосредованна. Никакой ответственности у такого председателя перед жителями садоводства на самом деле не будет. Вот хочется иметь как бы вертикаль. Хочется, чтобы председатель, который полностью бы зависел от вышестоящего, в данном случае, муниципального начальства, и понятно, что он ему слова лишнего не скажет, поскольку оно его снять может. Такой председатель не сможет отстаивать интересы тех людей, которые живут у него на территории, перед тем же муниципалитетом.
Так или иначе, проблему надо решать. В случае назначаемого председателя садоводства появляется опасность его зависимости от власти. Выбранный же председатель сегодня часто является пенсионером, не слишком хорошо справляющимся со своими огромными обязанностями. А если он недобросовестен, его бывает трудно снять, ведь кворум среди отдыхающих собрать почти нереально. И такой горе-председатель всегда может восстановиться по суду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии, в селе Верхние Очалуки, в бою с боевиками убиты 4 сотрудника силовых структур, в том числе первый заместитель начальника республиканского управления ФСБ Александр Наговицын. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева во вторник отправляется в Ингушетию, чтобы проверить, как в республике соблюдаются права человека. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Об этом он говорил на встрече в Тбилиси с генеральным секретарем Союза Яапом Дехопсхефером. В Тбилиси проводится выездное заседание Совета НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты. Эксперты начинают генетические исследования останков погибших при крушении самолета в Перми в ночь на 15 сентября. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя. Признаков теракта не обнаружено. Принципы экономической политики России меняться не будут, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с представителями российского бизнеса. Четвертый по величине инвестиционный банк в США Lehman Brothers объявил о своем предстоящем банкротстве. центре Багдада. 12 человек погибли, 32 ранены в результате взрывов двух заминированных машин. Во вторник утром в Багдад прибыл с необъявленным визитом министр обороны США Роберт Гейтс для обсуждения проекта двустороннего договора с Ираком о безопасности. В Зимбабве подписано соглашение о разделе властных полномочий между президентом страны Робертом Мугабе и лидером оппозиции Морганом Цвангирай. Пакистанское командование заявило, что пресекло попытку американского военного вертолета вторгнуться в воздушное пространство страны с территории соседнего Афганистана. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Большом театре в Москве открылся новый 233-й сезон с премьеры Бориса Годунова в режиссуре Александра Сокурова. На этой премьере побывала наш обозреватель Марина Тимашева.
Самое удивительное событие в жизни Большого театра – то, что именно ему впервые в истории была предоставлена возможность открыть сезон в парижской Гранд-Опера. Только что играли Евгения Онегина в постановке Дмитрия Чернякова. Этот спектакль в России вызвал бурные споры, а во Франции – единодушный восторг. Говорит руководитель оперной труппы Большого театра и исполнительница партии «Матери Ларинах» в Евгении Онегине Маквала Касрашвили.
Был такой успех, да мы ожидали, конечно, потому что мы все влюблены в этот спектакль, все, которые участвовали. Участвует в этом спектакле, но такого приема мы не ожидали. Зал стоял, но это продолжалось, наверное, минут 15. Публика просто неистовствовала. Такой был прием.
В новом сезоне, не считая обширных гастрольных планов, опера Большого покажет «Отелло» Верди в режиссуре Арно Бернара и «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова в постановке Эймунта Сани-Крошуса. Балетную труппу Большого ждут перемены. 31 декабря ее руководитель Алексей Ратманский уходят. Но еще до того, как Ратманский передаст бразды правления Юрию Бурлаке, он сделает для Большого театра балет «Русские сезоны» на музыку Леонида Десятникова.
Сам я ставил этот балет в университете балете в 2006 году, а у нас ставила Алла Сигалова в Новосибирске. Вот, то есть все, в общем, хореографы смотрят на эту музыку. Действительно, музыка Десятникова очень танцевальная. Она классичная, она мелодичная, очень современная. Там много всего того, что вот меня в ней привлекает. И она очень глубокая. Он использовал такие фольклорные, редко звучащие вещи, такие русские обряды там обыгрываются. В общем, там много маленьких сюжетов, есть такая сквозная история. Вот, хотя нельзя назвать, сказать, что это сюжетный балет. 12 там номеров, 12 месяцев, 12 человек танцуют, 6 балерин, 6 танцовщиков. Это пойдет в программе с пахитой и с симфонией до мажор. Премьерный спектакль 15, 16, 17 ноября. Это то, что называется «Три в одном». Да, в один вечер, да.
Об этом мало говорят, но в прошлом году поликлиника Большого вместе с центром имени Бакулева провела обследование всех сотрудников театра. У 200 человек выявлены разнообразные сердечно-сосудистые заболевания. Теперь их будут лечить. На мой вопрос, кто больше подвержен болезням, оперные или балетные артисты, главврач поликлиники Олег Яковлев ответил.
Все одинаковые. Здесь нельзя сказать, что опера больше, балет меньше. Это все зависит от патологии той или иной. Также и уборщицы страдают. Все. До обследования и оперативные вмешательства, кому необходимо, в течение года будут проводить.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» новости науки. Например, как установили ученые, в Балтийском море килька становится менее питательной. В Индии чешских энтомологов обвинили в незаконном отлове редких насекомых. И 200 миллионов лет назад динозавры выиграли битву у предков крокодилов. Обо всем об этом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Зоологи из университета Стокгольма исследовали причины сокращения популяции птицы кайры, живущей на берегах Балтийского моря. Кайра питается килькой, но в начале 90-х годов количество кильки в Балтике резко выросло. Теперь же ученые высказали гипотезу, которая объясняет, почему при изобилии пищи птенцы кайры вырастают слабыми. Расплодившаяся килька стала менее питательной из-за недостатка зоопланктона. В результате кайра приносит птенцу столько же рыбы, как и раньше, но молодняк остается недокормленным. С таким же дефицитом пищи, при видимом ее изобилии, столкнулись крупнейшие тюлени-сивучи. Ученые сравнили обильную, но непитательную морскую пищу с фастфудом. Суд индийского штата Западная Бенгалия вынес приговор двум чешским гражданам. Они обвиняются в незаконном отлове редких бабочек и жуков. Суд оштрафовал известного энтомолога Петра Свача на $500. Его спутник Эмил Кучера приговорен к 3 годам тюремного заключения и штрафу $1500. До рассмотрения апелляции Кучера отпущен под залог. По заявлению природоохранных властей штата, чешские граждане собрали коллекцию из 500 редких насекомых. Адвокат чешских граждан заявил, что коллекция была собрана исключительно в научных целях и обжаловала решение суда. Присутствовавший на суде посол Чехии в Индии высказал недоумение приговором. Дипломат поинтересовался, почему столь различные наказания назначены двум людям за одно и то же преступление, если оно действительно имело место. Судья ответил, что Петр Свача – известный ученый, а вот у Кучера есть сайт, который торгует насекомыми. Исследователи из Колумбийского университета и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке исследовали причины, позволившие динозаврам стать хозяевами Земли около 200 миллионов лет назад. 230 миллионов лет назад, когда динозавры появились на нашей планете, они не были доминирующим видом. Рядом с ними жили кроротарсаны, отдаленные предки крокодилов. Они были очень сильны и составляли динозаврам жесткую конкуренцию. Но 200 миллионов лет назад крупнейшие виды кроротарсанов неожиданно вымерли и уступили место на Земле динозаврам. Ученые считают, что причиной столь катастрофического для древних животных развития событий стало резкое изменение климата, возможно, вызванное падением крупного метеорита. Динозавры сумели приспособиться к переменам, а их главные конкуренты, кроротарсаны, не смогли. Позже, 65 миллионов лет назад, вновь случилось нечто подобное, но эту катастрофу уже не пережили сами динозавры.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Очередное заседание Валдайского клуба запомнилось новыми путинизмами, вполне в духе нынешнего премьера России, и прозвучавшим в выступлении президента страны Дмитрия Медведева сравнением 8 августа нынешнего года с 11 сентября года 2001. Этой теме посвящен комментарий на сайте Polit.ru, который в рубрике «Политика онлайн» представляет мой коллега Андрей Широградский.
России 8 августа 2008 года, это почти как 11 сентября 2001 для Соединенных Штатов Америки. Это сравнение сейчас стало активно использоваться, кто-то, по-моему, из участников дискуссионного клуба его употреблял. Я считаю, что оно абсолютно точное.
Если взять буквальный аспект, даже непонятно, как такое сравнение могло прийти в голову нормальному человеку, пишет Сергей Митрофанов в своей публикации на сайте Polit.ru, озаглавленной 11 сентября 2008 года.
11 сентября 2001 года отличается от 8 августа 2008 прежде всего тем, что тогда были враждебные самой идее Запада террористы, реально совершившие чудовищный теракт там, где это казалось невозможным, в самом центре Америки. А 8 августа 2008 года Грузия рутинно напала, если можно так сказать, на ту же Грузию, в чем, во-первых, отсутствовали элементы новизны и неожиданности, а во-вторых, к российским реалиям и переживаниям имело весьма опосредованные отношения. И отчего так изменилось все в России, в Кремле, в бюджете и в международных делах и правилах? Какие уроки отсюда можно вынести? Пожалуй, вопросы для отдельного и глубокого разбирательства.
Несомненно, однако, другое, подчеркивает Сергей Митрофанов. Если говорить о восприятии, то само отмечание 11 сентября в России претерпело существенную деградацию.
Раньше, честно, думали об ужасе смерти, о мужестве пожарных, о трагедиях мгновенно разделенных друзей и семей. Сегодня все пространство публичной мысли заполонили параноидальные версии заговора ЦРУ. В ограниченном объеме это было бы, может быть, и неплохо, но когда безальтернативно с утра до вечера получается, как в старом советском анекдоте, когда Никсон или Картер спорят либо с Хрущевым, либо с Брежневым о демократии. Никсон или Картер говорят, что у них в Америке каждый может выйти к Белому дому и критиковать правительство. Хрущев или Брежнев, или Путин или Медведев, им отвечают, что и у нас каждый может тоже выйти на Красную площадь и критиковать американское правительство. То есть российские эксперты, например, у Гордона в передаче «Закрытый показ» демонстрировали совершенно потрясающий ум, прозорливость, осведомленность, суперреалистическое понимание политики. Просто удивительно, как они с таким счастьем на свободе, в которой возможно все, в которой ради достижения определенных целей, смены лидеров, ужесточения режима, необходимости перейти на ручное управление, получение на финансовом рынке сверхприбыли и тому подобное, допустимо, а в общем-то и совсем неплохо взорвать парочку-другую домов вместе с жителями. Хороший вопрос Гордона режиссеру Хотиненко. Вы могли бы срежиссировать такой теракт? Хотиненко задумался. Один, пожалуй, нет. А с хорошим коллективом? Отчего бы и нет. Но о чем они все, если не о себе, если не о сентябре 1999 года? Но главное, что отчетливо стало видно, как мы сильно деградировали, перестав отмечать август и забыв трех мучеников, погибших под танком, хотя и всенародно поставили им памятники. Еще больше мы деградировали из-за прогрессирующей мысленной допустимости зла. Мы превратились в коллективного Павла Верховенского. Растущая уверенность, что Буш или кто-то главный в ЦРУ решился взорвать своих граждан, на самом деле оборотная сторона уверенности в аналогичных способностях родного правительства. Санкция на зло.
Но пробовал ли кто-нибудь поставить лично себя на место злодея, потрудиться злодеем, задается вопросом Сергей Митрофанов.
На самом деле большевистские лидеры, санкционировавшие расстрел царской семьи вместе с детьми и служанкой, тоже были не из робкого десятка. Более того, они считали себя в своем праве, но почему-то заодно уничтожили и все документы, фиксирующие их персональную ответственность. Всю жизнь мучились виной и покорно шли на смерть от рук своих же коллег, потому что больше не имели моральных сил сопротивляться. На самом деле отсюда более ответственное отношение коммунистических лидеров к хрупкой механике международных отношений в период стагнации режима и та покорность, с которой они встретили перестройку. Эта покорность имела ту же природу. Они уже не имели моральных сил вредить, испугались открывшейся им бездны. Если кто-то думает, что зло проходит без последствий для злодея, он сильно ошибается. Зло начинает таиться в быстро дряхлеющих лицах, внезапно возникшей одутловатости, мешках под глазами. Это портрет Дориана Грея. Зло распространяется метастазами под видом цинизма, так называемого экспертного сообщества. Оно в хамстве дипломатов, пацанском сленге Кремля.
Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову? А что вы хотели, чтобы мы там только перочинным ножичком, что ли, размахивали? Потом я слышу о неадекватности применения силы. А что такое адекватное применение силы? Когда против нас используют танки, системы залпового огня, тяжелую артиллерию, мы что, из рогатки, что ли, должны стрелять? Конечно, и этого следовало ожидать тем, кто затеял эту провокацию, что они получат по морде как следует.
Не нужно других доказательств, что в Америке случилось именно то, что случилось, и того, что политическая реальность России, наоборот, проблемна. Правда, в выражениях лиц ее не сильно скроешь. И рассуждая сегодня, положа ногу на ногу, могут ли американские башни завалиться с такой скоростью или другой, уместно бы вспомнить стихотворение Бродского «Холмы». «Смерть — не скелет кошмарный с длинной косой в росе. Смерть — это тот кустарник, в котором стоим мы все».
Сергей Митрофанов, 11 сентября 2008 года, сайт Polit.ru, «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в селе Верхние Чалуки, в бою с боевиками убиты 4 сотрудника силовых структур. Ликвидированы 3 боевика. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева во вторник отправляется в Ингушетию, чтобы проверить, как в республике соблюдаются права человека. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. В Тбилиси сейчас проходит выездное заседание Совета НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты. Эксперты начинают генетические исследования останков погибших при крушении самолета в Перми в ночь на 15 сентября. В центре Багдада 12 человек погибли, 32 ранены в результате взрывов двух автомобилей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». На мировых фондовых рынках, включая российский, сегодня вновь упали котировки акций, а курс американской валюты к евро заметно снижается. Причиной стали сообщения о кризисе двух из пяти крупнейших инвестиционных банков Соединенных Штатов – Merrill Lynch и Lehman Brothers, активных участников американского рынка ипотечных ценных бумаг и понесших на нем огромные убытки. Банк Lehman Brothers после неудачных попыток найти покупателя обратился в арбитражный суд за временной защитой от кредиторов, объявил о планах банкротства. А инвестиционный банк Merrill Lynch объявил, что будет куплен за половину своей недавней стоимости крупнейшим на сегодня банком США Bank of America. О возможном влиянии этих событий на финансовый рынок России мой коллега Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Начало нынешнего падения на финансовых рынках, в том числе российском, часто связывают именно с акциями банков. По мере расширения в мире кредитного кризиса, начавшегося в США, именно эти акции начали дешеветь первыми на крупнейших фондовых биржах мира. В России в целом за последние месяцы можно ли говорить, что именно акции банков, хотя их совсем немного, часто становились лидерами общего падения рынка? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне представляется, что акции наиболее ликвидных эмитентов, вне зависимости от сектора, они показывали более-менее похожую динамику, но, с другой стороны, банковские акции действительно более подвержены такой психологической реакции рынка. Если нефтегазовые компании, падение их котировок, оно все-таки больше привязано к каким-то фундаментальным оценкам, то реакции банковских эмитентов, они очень сильно ориентируются на внешние события, события в мировой экономике, в американской экономике и, собственно, на новости, которые приходят с мировых рынков. Поэтому, несмотря на то, что российские банки пока не пострадали от кризиса в мире, и, в общем-то, их фундаментальное положение остается хорошим. Тем не менее, как раз тот факт, что они подешевели, связано не с фундаментальными изменениями, а именно с психологической реакцией.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Максим Осадчий.
Скорее всего, банкротство Lehman и продажа Merrill Lynch Bank of America знаменует четвертый удар, четвертую фазу глобального кредитного кризиса. И в сравнении с третьим ударом этого кризиса, который был инициирован заявлениями о финансовой несостоятельности Фанни Мэй и Фредди Мак, по сравнению с размерами вот этого третьего удара, вот этот четвертый удар, конечно же, не такой сильный. Совершенно другие масштабы. Эти два агентства ипотечных контролируют порядка половины американского рынка ипотеки. А в данном случае речь идет о существенно более скромном по размерам инвестиционном банке, который не контролировал и 10% от размера активов Фанни Мэй и Фредди Мак.
Два крупнейших в Соединенных Штатах ипотечных агентства Фанни Мэй и Фредди Мак были недавно, по сути, национализированы государством, именно ввиду их значимости для американской экономики и не только. В облигации этих агентств вложены, в частности, сотни миллиардов долларов валютных резервов многих стран мира, включая Россию. И в отличие от двух ипотечных агентств, финансовые власти США на этот раз спасать в итоге инвестиционный банк Lehman Brothers не стали. Наталья Орлова.
Что касается позиции США, мне она представляется достаточно кратковременной. То есть я считаю, что все-таки в ближайшие недели, это, наверное, не будет касаться Lehman Brothers, но я думаю, что мы увидим какой-то пересмотр позиции руководства США в том смысле, что они, наверное, все-таки будут вынуждены заявить о необходимости поддерживать хотя бы финансовый сектор в целом, потому что вполне возможно, что мы сейчас на основных мировых рынках увидим такую панику, и эта паника, она, конечно, может привести к совершенно непредсказуемым результатам, и поддержка государства, она может в конечном итоге оказаться просто жизненно необходимой.
В России призывы использовать государственные резервные фонды для стабилизации финансовых рынков, в том числе для покупки акций, сколь обоснованными вам представляются?
В российских условиях, мне кажется, что поддержка государственными фондами именно финансовых рынков напрямую, она не столь оправдана, но государственные средства, безусловно, должны быть направлены на поддержку банковского сектора, потому что если в российский фондовый рынок частных инвестиций пришло не так много, то есть, фактически российское население не вовлечено в фондовый рынок, то если мы говорим про банковский сектор, то, конечно, какие-либо проблемы у какого-либо банка, они могут оказать очень серьезное воздействие на поведение вкладчиков.
На фоне международного кредитного кризиса в России регулярно возникают разговоры о нехватке ликвидности в банковском секторе, особенно в конце очередного месяца или квартала, когда подходят очередные налоговые платежи. Однако никакого укрупнения этого сектора, несмотря на все его проблемы, не происходит. Почему, на ваш взгляд? Максим Осадчий, компания «Антанта Пио Глобал».
Процесс укрупнения начнется, по моему мнению, тогда, когда начнется период дефолтов в российском банковском секторе. Пока они очень и очень эпизодичны. Когда действительно возникнет уже волна банкротств в банковском секторе, если кризис действительно будет развиваться по нарастающей, в этом случае мы можем увидеть волну поглощений в банковском секторе.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Для того, чтобы была консолидация, нужно пройти через сложный период, когда какие-то банки будут поставлены на грань выживания, будет отказано в поддержке, что заставит их продать свой бизнес и что должно быть толчком для консолидации. И, конечно, эта идея, она политически непопулярная. И, в принципе, когда у государства достаточно средств, то, конечно же, никто не хочет рисковать и ставить рынок на грань возможной паники. И, конечно, предпочитают давать средства.
Буквально сегодня министр финансов России объявила о повышении сразу вдвое лимита свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах в коммерческих банках. Однако реально даже прежний лимит банки использовали пока менее чем на 1/3.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Массовое убийство нидерландскими солдатами 9 декабря 1947 года всех мужчин из индонезийской деревни Равагеде на острове Ява, карательная акция за поддержку партизан, одна из самых черных страниц колониальной истории Нидерландов. Сегодня, 61 год спустя, оставшиеся в живых вдовы жертв трагедии в Равагеде впервые призвали королевство Нидерланды к ответу и потребовали компенсаций. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Софья Корниенко.
Массовое убийство в Равагеде регулярно становится предметом обсуждения на нидерландском телевидении и в парламенте страны. Однако юридические шаги к заживлению этой старой раны были впервые предприняты лишь на прошлой неделе. Адвокат вдов из Равагеде, голландец Херит Ян Пулес, рассказал в интервью телепрограмме «Нетверк».
Это наиболее страшное и одновременно наиболее хорошо задокументированное массовое убийство в моей адвокатской практике. Я от имени своих клиентов направил письма с требованиями к государству Нидерланды официально признать юридическую ответственность за совершение этого преступления.
Инициатором того, чтобы официально призвать Нидерланды к ответственности, стал голландский правозащитник Джеффри Пондах, который родом из Индонезии. События в Равагеде никак не коснулись непосредственно его семьи, однако он решил посвятить себя восстановлению исторической справедливости и основал в Нидерландах общество Comité Nederlandse Eerschulden, комитет «Нидерландский долг чести», куда вошли 10 еще оставшихся в живых вдов жертв массового убийства в Равагеде и около 20 очевидцев. Комитет требует, чтобы Нидерланды принесли официальные извинения Индонезии и выплатили семьям в Равагеде компенсации.
По данным, которые у нас имеются на сегодняшний день, в деревне Равагеде был убит 431 человек, все мужчины и дети, в том числе братья-близнецы. Все убитые дети – мальчики. Девочек и женщин не трогали, но пожилых мужчин также уничтожили.
Сказал Джеффри Пондах в интервью телепрограмме «Эйн Ван Дах». В августе 2005 года на церемонии поминовения погибших борцов за независимость Индонезии тогдашний министр иностранных дел Нидерландов Бен Бот выступил с покаянной речью.
Очевидно, что крупномасштабное военное вторжение на территорию Индонезии в 1947 году исторически поставило Нидерланды в один ряд с государствами, на чьей стороне не было правды. От имени правительства Нидерландов я хотел бы выразить глубочайшее сожаление о страданиях, причиненных Индонезии в те годы.
Однако комитет «Нидерландский долг чести» и адвокат Херит Ян Пулес считают, что одного публичного заявления о сожалениях недостаточно. Пулес заснял на видео показания вдов из Равагеде.
«Убили моего старшего брата, младшего брата, мужа и одного из моих сыновей». Я пошла в центр деревни, а там 80 трупов лежало. Я стала спрашивать, где мой муж. Мне сказали, что он лежит у выгребной ямы. Я пошла к яме, там было 60 тел, в три ряда по 20.
Ибу Име в день трагедии 14 лет.
Спрашивали всех, где повстанцы, где их главарь Лукас. Тех, кто отвечал, мы не знаем, били прикладом. Я сама видела. Они стонали от страха, но некому было прийти на помощь. Некоторые просили пожалеть их, но в них стреляли.
По иронии судьбы, глава местного движения за независимость Лукас Кустарио в отмщении за укрытие информации, о котором нидерландские военные убили почти все мужское население деревни Рава-Геде, дожил до наших дней. Лукас Кустарио.
Голландцы кричали людям: «Отвечайте, где прячется Лукас, иначе убьем».
Нидерландский ветеран Ян Хлисенар служил в Индонезии с 1947 по 1950 год.
Я отправился в Индонезию с благими намерениями. Я думал, что еду туда восстанавливать порядок. Да и все мои друзья, с которыми я тогда общался, были такого же мнения. А вернулся я военным преступником, если уж быть честным с самим собой.
Правительство Нидерландов заявило на прошлой неделе, что письма от жертв Рава-Геде получены и в настоящее время рассматриваются. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Действительно, я согласовал с нашими коллегами-продюсерами главные темы программы и очередность материалов, которые предложу вниманию слушателей. Откроюсь, естественно, с последствий авиакатастрофы в Перми. Там погибло, к сожалению, 88 человек, Неисправность двигателя считается основной версией катастрофы. В Брюсселе, Тбилиси, Москве проходит сегодня дипломатическая, военно-политическая консультация о Кавказском кризисе. В чем характер этих консультаций, есть ли надежда на улучшение ситуации? Папа Римский Бенедикт XVI завершил вроде бы обычную пасторскую поездку во Францию, однако в Ватикане считают этот визит очень успешным. По каким именно причинам? Вот таковы главные темы программы. Эфир через час 10 минут.
Андрей, спасибо. В нашем эфире прямо сейчас ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виталий Портников. В гостях у него политолог Станислав Белковский. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самописцы найдены, переданы Международному авиационному комитету.
Звание частей российской армии в поте являлось камнем преткновения.
Весь народ Америки будет молиться за тех, кто находится в зоне бедствия.
Банк успел украсть через интернет более 500 миллионов долларов.
Прокурор Швеции решил снять обвинение в отношении трех сомалийцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир.